14:09. Еще раз приветствую вас у микрофона Ксения Ларина. Перед тем, как начнем нашу следующую программу, которая посвящена сегодня памяти Анджея Вайды, я по традиции давайте предложу вам билеты на различные культурные вечера, чтобы вы с толком проводили время. У нас есть театр, у нас есть музыка, у нас есть... Ну, собственно, все. Театр и музыка, конечно. Итак, внимание. Билеты на гастролирующий у нас театр из Санкт-Петербурга, который называется Театр Буф. Это музыкальный театр, и он играет в нашем городе спектакль «Дневник авантюриста». Это по мотивам «На всякого мудреца довольно простоты» Островского. Музыку написал Максим Дунаевский. Спектакль идет на сцене Театра Российского Молодежного 18 октября. «Дневник авантюриста». Это, еще раз повторю, музыкальный спектакль по Островскому «На всякого мудреца довольно простоты». Концертный зал Чайковского. Продолжаем музыкальные встречи. «Все грани музыки». Так называется вечер, который пройдет 25 октября и посвящен он творчеству замечательного композитора, который очень много сделал музыки для кинематографа, Исааку Шварцу. Приглашаем вас на этот концерт. Здесь будет царить, кроме музыки Шварца, еще и Михаил Плетнев со своим замечательным российским национальным оркестром. Это концертный зал Чайковского 25 октября. Тоже есть билеты. Еще один музыкальный вечер. Это театр музыки и поэзии Елены Камбуровой. Спектакль «Абсент». Четыре певицы, героини музыкального спектакля Ивана Поповский «Абсент». Это парижская богема 19 века. Тулуз де Лотрек, Ван Гог, Верлен и Рембо. В общем, гибельный восторг. «Абсент» 20 октября, театр музыки и поэзии Камбуровой. Дальше поехали. Поэзия. Театр школы современной пьесы приглашает вас на традиционный клубный вечер «Стихия». В этот раз он имеет подзаголовок «Хулиганская стихия». Пройдет он традиционно 19 октября на сцене школы современной пьесы, которая сейчас базируется у нас на Тишинке. Кого вы там услышите и увидите? Марка Розовского, Андрея Максимова, Валерия Беликовича, Сергея Плотова, Владимира Дашкевича, Сергея Голомазова, Владимира Кочина, Ину Алферову и многих-многих других, как звезд театра школы современной пьесы, так и друзей театра. Конечно, читают стихи. Да, конечно же, будет Андрей Орлов, который, собственно, и олицетворяет собой хулиганскую сегодняшнюю поэзию Орлуша. 19 октября. Еще одна премьера в театре школы современной пьесы. Спектакль «Пранк». Это такая молодежная история. Автор пьесы Виктор Алексеев, лауреат конкурса «Действующие лица» 2015 года, конкурса молодой драматургии. Это премьера 18 октября. Ну и, наконец, последняя. Театр Антона Чехова, который работает на сцене театра эстрады «Ужин с дураком». Это проверенная временем комедия. Главная роль Геннадию Хазанову отдана. Я думаю, что вы получите удовольствие 22 и 23 октября. Вот мои предложения вам. Напомню, куда прислать заявочки на смс плюс 7-985-970-45-45.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Итак, сегодня в нашей передаче, к сожалению, вы не услышите героя, которому можно было спеть бы дифирамб, потому что его с нами уже нет. Это Анджей Вайда. И я счастлива, что все-таки судьба подарила мне эту возможность поговорить с ним. Мы с ним встречались целых два раза. Один раз по театральному поводу и один раз по поводу киношному. По театральному это была как раз премьера «Бесов» в театре «Современник». И когда вот он здесь был, Анджей Вайда, конечно же, он приходил в нашу студию. Ну и позже мы уже представляли фильм «Катынь», у которого была очень сложная судьба в нашей стране, но фильм все-таки у нас прозвучал, его увидели и даже увидели по телевидению. Сегодня мы вспоминаем Анджея Вайду с нашими гостями замечательными. Здесь в студии всех представляю. Ирина Ивановна Рубанова, кинокритик, историк кино и переводчик, в том числе и с польского языка. Да, Ирина Ивановна, приветствую вас, здравствуйте.
А переводчик Вайды только.
Переводчик Вайды, да. И, ну, книжку вы же переводили, Беата Тышкевич. Ну, вот, конечно.
А, да, еще она не вышла.
Да, да. А почему, кстати?
А это у Беаты Тышкевич надо спросить.
Вот так вот. Здесь же в студии Александр Гельман, драматург, сценарист, писатель, которого связывали долгие годы дружбы, семейной даже дружбы с Анджеем Вайдой, с его замечательной женой. Здесь Александр Александрович, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Лариса Малюкова. Наш юный друг.
Спасибо. Наш юный друг на пенсии. Спасибо.
Кинокритик, кинообозреватель «Новой газеты». Ну, давайте начнем наш рассказ. Я читала, конечно, замечательные тексты Ларисы Малюковой по памяти Анджея Вайды и совершенно пронзительный текст Александра Исааковича Гельмана, который он написал у себя в Фейсбуке. Собственно говоря, оттуда я и узнала о том, что такие долгие годы дружбы связывают с семьей Гельманов, с семьей Вайды. Давайте мы, Александр Исааков, вам дадим слово. Расскажите вот о вашем Вайде, как вы познакомились и на чем, собственно говоря, завязалась дружба.
Ну, совершенно неожиданно познакомились, потому что позвонила секретарша Вайды и сказала, что Вайда посмотрел фильм «Премия» и хочет приехать на сутки и заказать сценарий.
К вам?
Да. Ну, мы были с Таней и очень... Во-первых, никто меня не знал, собственно говоря. Премия уже вышла, но... А я о Вайде уже знал много, фильмы его смотрел. Вообще, это было как-то совершенно... Мы были не готовы к этому. И в квартире были не готовы, и вообще были не готовы. Тем более, что секретарша попросила, что можно он у вас переночует, чтобы не оформляться там в гостинице и так далее. Ну, конечно, можно. В общем, там у нас было 2.5 дня. Мы там наводили порядок, одну комнату привели, более-менее обои наклеили там, и так далее, и так далее.
Ремонт для Вайды.
Да. Купили там всякой еды, вина, коньяка.
Это когда было? В каком?
Это было в 75-м году.
С ума сойти.
Осенью 75-го года. Вайда, да, она даже сказала, что не надо его встречать, дайте только адрес, он возьмет такси, приедет. Действительно, значит, мы жили на проспекте Стачек. Он приехал часа в 4 вечера. Попил чаю и сразу говорит, давайте заниматься делом. Сразу.
В этом весь Вайда.
Да, действительно. Потом я понял, что он... И он сказал, значит, что мне нужно? Мне нужен острый социальный сценарий. Даже покруче, чем премия. Но желательно, чтобы там было 5-7 женщин. Прекрасные актрисы сейчас в Польше. Я бы хотел их использовать. Мужчины как угодно, но главная роль Эльбрыхский. Вот. Это, так сказать, задание. Ну, мы стали там... У него были тоже какие-то соображения, но, правда, не очень... Да. Короче говоря, где-то в 2 часа ночи мы с Таней придумали сюжет, который нам, во всяком случае, нравился. И мы... Он еще не спал, там по телефону говорил. Короче говоря, рассказали ему сюжет. Сюжет такой. Конечно, мы не знали там особенностей Польши, но, тем не менее, в то время было примерно одинаково. Сюжет такой, что приехал новый... как у нас был секретарь первого секретаря обкома новый в область.
В польскую.
Да, польский, да. И старые работники обкома, имея грехи разные, стараясь как-то, решили, что там пусть жены наши организуют охоту для новой жены. Но, тем более, что с ней познакомились, видно было, что она такая самостоятельная, такая независимая, такая, так сказать. И организовали охоту. 7 женщин на 3 машинах. Егерь Альбрехтский, молодой художник, который ушел из города, работает егерем, значит, прекрасный, красивый. Задача была такая, не хочу вообще все рассказывать, но что надо как-то, чтобы Альбрехтский соблазнил жену нового начальника.
Ну, короче, принял Вайда эту задумку.
Да, да.
Да, у него Вайда в книжке очень... об этом написано.
Да, он даже написал книжки.
Да. Ему очень понравилось.
Почему не поставил?
А там дальше, значит, было
полегче
так.
Полегче вопрос.
Мы да, он попросил, чтобы в течение месяца мы написали такую...
Синопсис.
Ну, короткую, но...
Эпизодник.
Да. Мы написали, ему прочитали там с листа, он ему сказал: хорошо, приезжайте. Мы приехали в Варшаву. Тогда, по-моему, это была первая поездка за границу. Может быть, до этого мы были в Болгарии, я не помню точно сейчас. Он снял великолепный номер с кабинетом. В общем, снял какой-то, побыл у нас в квартире. Там действительно было просто... Ну, мы обсудили все, и когда мы говорили в Питере, значит, речь шла только об охоте, что только женщины будут. Но здесь он сказал, что, знаешь, наверное, все-таки нам надо, чтобы в это время мужчины тоже там что-то делают в городе. Может, просто выпивают, может, ну, как-то не надо их оставлять. Ну, мы обсудили, значит... встречались каждый день, там, потом он нас в Краков повез, показал нам в Кракове там все, что можно, и даже припоручил там одному парню, который неотступно с нами, значит, был. Договорились, что мы сделаем то, о чем. Потом мы вернулись в Питер, и буквально через неделю он позвонил, говорит: к сожалению, я не смогу снять такой фильм сейчас в Варшаве. Uh-huh. Вот, не знаю, может, я очень хочу что-то сделать такое серьезное, но этот фильм вот с этим, с начальством областным, который там... Ну, мы ничего уже делать не стали. Потом он, собственно говоря, вместо этого снял «Человек из мрамора». И мы, кстати, видели, были в Польше и видели этот фильм, когда он еще не был до конца сделан.
Но сценарий уже существовал. Сценарий «Человека из мрамора»
был
лежал 12 лет.
Да?
Он существовал до того, как
мы... Ирина Ивановна, вот у меня к вам вопрос сразу. Да. Вопрос, который как-то меня очень всегда волновал относительно Вайды. Почему он не уехал из Польши? Он же мог уехать наверняка.
Мог много раз.
Зачем он мучился?
Не хотел.
Вы на эту тему когда-нибудь вообще был разговор?
Ну, конечно, да? И в книжке он пишет об этом. Ему предложили в Америке, когда он там был, ну, по-моему, просто с фильмом, с премьеры, поставить Солженицына. Сейчас не скажу точно, что именно. Он прочитал текст, ему очень понравился, и он подумал, там пишет: но если я это поставлю, то я никогда не вернусь в Польшу. Меня как поляка больше нет, а он поляк. И так и был поляком.
А каждый его фильм вот с такой кровью, вот вы говорите, «Человек из мрамора» 12 лет сценарий лежал.
Да. Да? Вы знаете, что он у нас был напечатан раньше, чем там поставлен. «Искусство кино», такой храбрый у нас журнал оказался, что они перевели и напечатали этот... Ну, я не знаю, года через 3-4 после того, как он был написан. Как он сюда попал, я не знаю. Но, тем не менее, сценарий у нас был известен раньше, чем Вайде дали возможность снимать картину. А картину ему дал возможность снимать лично министр культуры и вице-премьер тогдашний, такой Юзеф Тейхман. Он слетел после этого, за это именно. Но он сказал историческую фразу: «Я хочу споткнуться вместе с Вайдой, чем победить с Парембой. Ну, это такой там националистический режиссер. И эта фраза так существует. Такое, такие чиновники тоже иногда встречаются.
Вот когда мы говорим про Вайду, это вот из тех явлений, которые, конечно же, больше, чем режиссер. Больше, конечно. Да, это какое-то, даже не знаю, как это определить. Но тем не менее, это как бы что называется Божий дар, действительно, или это какой-то путь, который вот таким сделал человеком, художником?
Нет. И Божий дар, и бесконечное желание работать. Он маньяк был работы. Я как незадолго, кстати, вот до конца, что-то он жаловался, устал там-то, один фильм не кончил, другой начал. Я говорю, ну отдохни. Он сказал, ну тогда я умру.
Да, это правда. Он мне тоже говорил, что лучше сделаю средний фильм, чем не буду делать ничего.
Да. У него огромная, конечно, фильмография. И тоже хотела у вас спросить, как у знатоков творчества Анджея Вайды. Какой фильм, хотя не знаю, можно ли ответить на этот вопрос. Вот вы сейчас мне скажете, Ирина Ивановна. Какой фильм лучше всего выражает его как личность, как человека?
Трудно сказать. Я считаю, что фильм... Главный его фильм «Пепел и алмаз». Поляки считают, что лучший фильм Вайды «Земля обетованная». Причем в массовых опросах, я уж не говорю о критике, там, «Земля обетованная», он очень польский, он очень точный, он очень, ну, точно, так сказать, отражает историю Польши и типы польские. Ну, мне это трудно в это поверить. Я так эту картину... Все-таки, видимо, они более, ну, как бы, от себя, от своей почвы идут, от своей истории. Ну, Реймонд был, между прочим, Нобелевский лауреат. Правда, не за этот роман. Вот. А для меня так по-прежнему остается... Ну, многие фильмы я его люблю. И «Человек из мрамора» очень люблю. Очень люблю. Я считаю, что это грандиозная картина.
А с чего началось ваше знакомство? С какого фильма? Вот первый фильм, который вы увидели, Вайд?
Да. Оно было не такое...
Романтичное.
Обои не переклеивали в квартире.
Но тоже. Я была, по-моему, первый раз в Польше на какой-то конференции, симпозиуме в городе Лодзе. И все время ныло своему старшему коллеге там, что мне нужно достать сценарий фильма «Пепел и алмаз». Возникла такая еще невозможность, но намек, что здесь его опубликуют. Фильма не было еще у нас, книга не была переведена, а в издательстве искусства вдруг... проснулся какой-то смельчак, и... А вот давайте мы с этого края пойдем. Ну, а где взять сценарий? Его же здесь нет. У поляков тоже ни у кого нет, он там не напечатан. А этот вот человек, профессор Яцкевич, говорит, ну, очень просто. Сейчас мы пойдем на съемку к Вайде. Он начинает сегодня, сказал он, снимать фильм «Пепел». И договоримся. И все. Все просто. Пошли на эту съемку. Это был первый кадр, в котором снимался Альбрехский. Mm-hmm. Он был тогда первокурсником. И вот он снималось «Посвящение в масоны». И специалист по ритуалу историческому, почему-то показывал ему, как надо махать сабли. А он не так махал. Он не хотел так махать. Он хотел, как будто он в бой идет. целый день это продолжалось. Сколько была адовая. Я думала, у Вайды будет темперамент. Вайда так сидел в уголке, молча, поскольку это не его работа была, молча сидел. И кончилась смена, они ушли ни с чем. Потому что Альбрехский не сумел. Альбрехский потом говорит, что он так не может. Что у него другой темперамент. Он так не может. Вайта пригласил нас с Яцкевичем на обед. Ну, и я ему сказала, в чем просьба. Он говорит, да проще простого. Я вам дам сейчас телефон, вы позвоните, вам принесут этот сценарий. Ну, и так и произошло. Я в Варшаве позвонила. Это была его вторая жена, Зося. Она принесла сценарий. Я его привезла и перевела. И он был напечатан. И мне потом говорили, неужели ты думаешь, что по этому сценарию дадут поставить фильм? Я говорю, так он поставлен. Он уже почти 7 лет как поставлен и существует. Наши очень удивлялись.
Ну что, мы сейчас слушаем новости, потом продолжаем наш разговор и воспоминания об Анже и Вайде. И я предоставлю следующему слово Ларисе Малюковой после новостей. Готовьтесь.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, мы сегодня вспоминаем Анже и Вайду, который ушел из жизни на 91-м году, если я правильно помню, да? Он же 93-й отметил как раз весной. Напомню, что здесь в студии Александр Гельман, Ирина Рубанова и Лариса Малюкова. Я хотела слово передать Ларисе, которая написала замечательный совершенно текст, вспоминая, собственно, интервью, да, как раз с Анджеем про Катынь. Но вот мы сейчас в перерыве говорили еще о том, что всякие гнусности, естественно, появились в нашей стране. У нас есть специальные обученные люди, ну а что вы хотите? Это так.
Ну да, так всегда на самом деле было, вот Ирина Ивановна знает, на протяжении всей судьбы Вайды. Он такой человек, в принципе, ну, не будем говорить, что выдающийся режиссер, это очевидно. И вот вы спросили Ирину Ивановну про вот сочетание, это, конечно, вот сочетание крупности личности, ответственности, и, наверное, в связи с этим, практически с самого начала, что удивительно, он еще молодым человеком, это не совсем путь, мне кажется, это какая-то еще... Он всегда чувствовал себя ответственным, начиная с поколения и всех остальных картин.
За особенно... Польшу.
Да. Угу. За Польшу. Но знаете, Ирина Ивановна, я вам хочу сказать, что его фильмы здесь, которые вот пробивались, они отчасти воспринимались и как будто бы за нас, потому что они говорили о больном для всех. И мне кажется, что вот поэтому он был очень неудобен. Он периодически был неудобен везде. В Польше, в СССР, в России, потому что он никогда никому не старался угодить. И это очень важно. Он сохранял их, даже когда мы с ним
говорили. Ларис, я вас перебью. Да. Что говорить, если из 42 его фильмов на экранах было 7? Угу. Это что, нормально?
И с каким боем иногда они выходили, да, даже когда выходили, и какие вызывали дискуссии. А вместе с тем он вот с паном Тадеушем вернул поляков в кинотеатры, там были какие-то нечеловеческие сборы. Но действительно неудобные. И даже у нас, когда Катынь, ты помнишь, Ксения, да, выходила, какие были дискуссии, я и сама помню обсуждение на канале «Культура», когда Никита Михалков говорил, ну что фильм хороший очень, да, но фильм сложен все-таки обиды режиссера, и пан Вайда об этом знал, и мы с ним об этом говорили.
Он про тоже обиду все время.
Да, и мы тоже говорили. Он очень был изумлен, потому что для Вайды, и как он мне объяснял, он говорит, да, Россия вроде бы после Катыни принесла извинения, во всяком случае признала, что была Катынь. Но, говорил Вайда, а как она признала? Были ли дискуссии потом общественные? Была ли какая-то оценка того, что произошло? Не было. У нас мы перешагиваем. Переступать для Вайды было невозможно. морально. Поэтому он развивался, и поэтому кино называется кино морального беспокойства, или как там, неупокоения, да, по-польски. Это очень важно. Человек, который задавал сам себе эти неудобные вопросы, причем, заметьте, до последнего дня. И вот Байди 90, 91 должен был быть, а тем не менее режиссер снимал, снимал и снимал, и Польшу представлять будет на Оскаре его последняя картина. О чем это последняя? Не Валенсия, уже следующий после образа. Это опять картина. Это опять картина об авангардисте, который идет вопреки, которого ломает
это
система.
Что такое? Хоть скажите, что
ну, вот картина о художнике.
Как называется?
После образа. Ну, как-то по-польски это будет иначе.
Тут трудно очень передать. По-польски это «Повидоки» называется.
Это его последняя картина.
Да. И я надеюсь, что она у нас выйдет. Очень хотелось бы видеть. И вообще, что важно сегодня сказать, мне кажется, нашей аудитории, что вот мы люди разных поколений, тем не менее, каждый открывал Вайду с какого-то фильма, начиная с начала. Этот фильм становился вдруг важным почему-то. Он был в диалоге с нашей страной, с нашей судьбой. И молодые люди сегодня открывают Вайду. Они же не открывают его, начиная с поколения, да, и двигаясь по всем человекам мраморным, mm-hmm. железным, не будем называть этот пасквиль, который назван человеком из картона. Назвать сегодня Вайду права Ирины Ивановны, когда человек не похоронен человеком из картона, это надо обладать какой-то специальной степенью той неморали, против которой всегда выступал, собственно говоря, Вайда. Поэтому будет открывать не в той хронологии, в которой картины созданы, а вообще есть предложение очень умных киноведов показывать фильмы Вайды как фильмы по истории 20 века. Он же прочел все практически страницы, главные, во всяком случае, истории. Это история, да, Польши, потому что Польша, главное, его боль и любовь. Но это всегда истории взаимоотношения человека и мира, человека и общества, человека с самим собой. Каждая картина. Поэтому каждая картина открывает нас самих себе. Мне кажется, это
очень
важно.
А ты с чего началась?
Я, ну, как все многие, с «Пепла и алмаза», потому что, мне кажется, так же, как и не и до сих пор я его иногда пересматриваю. И в отличие от многих, таких тоже я читала разные замечания, в том числе и в Фейсбуке и так далее, в отличие от многих, считаю Вайду большим очень художником. И считаю, что именно визуальная культура, метафорический ряд столь же важен в его картинах, как та тема, а это не только гражданский пафос и такой темперамент, так и социальный, о котором говорят
сегодня. Он же вообще хотел быть художником и очень жалеет, что не стал им.
Я, кстати, хочу лишний раз сказать, как повезло нынешнему поколению, которое может всего Вайду открыть в интернете и посмотреть. Потому что, конечно, для нас это, для тех, кто не учился в ВГИКе, у кого не было доступа там поехать куда-нибудь на специальные просмотры в «Белые столбы», это нереально вообще было. Вот все. Мой Вайда начался с картины «Все на продажу», которую я увидела в кинотеатре повторного фильма. Я знала уже, кто это, и родители мои рассказывали про те фильмы, которые они успели посмотреть в 60-е годы. Да? И я тогда вот увидела, узнала про Цибульского вот в этом фильме. Это же была пленка назад. И после этого я уже стала гоняться по всему городу, искать, где можно посмотреть самого настоящего Цибульского в картинах Вайда. Это, конечно, фантастика.
А мой Вайда начался... перепахал мою судьбу, потому что я его не знал, и фамилии такой не знал. Вайда какой-то. Это был 57-й год. Фестиваль молодежи и студентов в Москве. Был фестиваль, кинофестиваль. И там показывали Феллини. Какой молодежь и студент, он уже тогда не был. И был фильм «Вайды канал». Uh-huh. Это его второй фильм. Вот я его увидела. А я считала, что вообще кино – это какое-то несерьезное занятие. Я по образованию филолог. И думала, что так всю жизнь буду про Чехова писать. Но когда я это увидела, я была ошеломлена. Нет глагола, который бы это... Главное открытие, которое я сделала, что кино – это великая вещь, если постараешься.
И вы вспомните, там же финал был какой в этом канале страшный.
Да, когда он возвращается.
Когда он возвращается, там решетка. И вообще решетка. О финалах Вайды можно отдельно разговаривать и писать отдельную диссертацию. Это потрясающая история, когда он очень часто в финале переворачивает. Мы уже все понимаем, к чему все идет, да, как пепли алмаз сейчас будет. А потом там возникает эта свалка, или там убитый падает на руки к убийце, или в человеке из железа, когда все уже хорошо, да, а потом выворачивают, все наши побеждают, все прекрасно, и вдруг такие страшные фразы о том, что все не по-настоящему, все может вернуться. Всегда он с титром «Конец» ставил такой большой вопросительный знак, что мы с этим вопросом уходили как с занозой, да?
Я хочу сказать, что для Вайды очень большое значение имело восстание в Варшаве 44-го года. Многие не понимают, о чем там идет речь. Я хочу несколько слов об этом сказать. Дело в том, что с одной стороны наступали советские войска, и те поляки, которые хотели не войти не ближе к Советскому, а ближе к Европе, решили, что надо в Варшаве устроить восстание, установить там польскую власть, и когда придет советская армия, эта власть уже должна действовать, работать, и тогда Сталину придется признать эту власть. Это была, конечно, такая мечта нереалистическая.
И вот это что это была авантюра лондонского.
Да. Это восстание в Варшаве было некое восстание, которое было, несмотря на то, что оно не верило в победу. Вот это для Вайды было очень важно. Вот канал, это фильм, как раз выражающий эту ситуацию. Я даже выписал себе этот фильм, он сделал под влиянием одного стихотворения Щепанского, такого поэта. Я хочу прочитать две строфы этого стихотворения, которое вот эту ситуацию описывает. Стихотворение называется «Красная зараза». Мы ждем тебя, красная зараза, чтобы спасла нас от черной смерти, чтоб четвертованный край наш встретил освобождение твое как проказу. Мы ждем тебя, лиходей вековечный, собратьев наших убийца кровавый. Не ждем, не жаждем мести, расплаты, расправы, а с хлебом и солью выйдем навстречу. Но знай, победитель, из нашего общего гроба новая сильная Польша родится когда-то, та, по которой ходить не придется солдатам и повелителям дикого красного сброда. Это стихотворение для него имело огромное значение. Он, собственно, канал... Надо сказать, что эти люди, которые близко восприняли тогда поражение этого восстания, они потерпели поражение от немцев. Это было восстание против немцев для того, чтобы установить польскую власть до прихода советской армии. Вот. И, конечно, эти два фильма, первых его
«Поколение» и «Канал».
Да, «Поколение» и «Канал», и очень, да и «Пепел и алмаз» тоже связаны с этой темой. И эту боль он пронес через всю жизнь. И поэтому он так активно, когда возникла надежда на вот эту победу, он так активно стал помогать солидарности. Угу. Связался с Валенсой. Он даже незадолго до смерти в интервью, я читал, сказал, что несмотря на всякие там разговоры о Валенсе, это главная фигура нашего освобождения.
Поэтому фильм одним о нем
словом. Да, человек из железа.
Нет,
Валенсия. А, Валенсия, документальный фильм.
Нет, художественный.
Художественный, да я даже не знал.
А вот скажите, я все-таки, опять же, возвращаясь к этому вопросу, как вот с такой раной в сердце, с такой сердечной болью можно было вот такую огромную жизнь прожить и столько сделать, понимая, что здесь все время тебя бьют по рукам, тут нельзя, эту тему нельзя брать. Ведь вспомните, я вспомнил этот фильм «Катынь», который совершенно какое-то ошеломительное произвел впечатление на многих. Он же там, в этом фильме, очень даже не жалеет и польское общество. И я знаю, он сам про это говорил, может быть, вы, наверное, подтвердите, что и эта картина в Польше была неоднозначно воспринята.
Конечно, да?
И все картины были, и канал был неоднозначный. Да,
они все хотели, чтобы он был однозначным сам, а да. Фильм неоднозначный. И он к событиям, к этим относился неоднозначно. И говорил, вот, наверное, и вам, и мне, он говорил все время, почему в Польше плохо принимается Катынь, потому что он говорит о том, что он никогда не скрывает этой истории, о том, что и правая Украина, бендеровцы были виноваты в волынских событиях, угу. И это все было связано каким-то образом. Это никогда не принималось. Он говорит, любая страна, что Россия, что Польша, не хочет принимать истории во всем ее многозначности и сложности. Ужас. А Вайда был за сложность. Но Вайда открывал двери. Вот я хочу сказать важную вещь. Он не боялся говорить вот эти вещи, называть своими именами, что всегда сложно. И за ним идет следующее поколение, которое это уже делает. И вот сегодня выходит на экране фильм, который вызывает Смажинский, да, Смажовский. Фильм «Волынь», который продолжает дело Катыни, и который уже страшно принят и на Польше, не говоря уже в Украине. Поэтому он не хотел угодить СССР, он не хотел никому понравиться. И его картины поэтому так и воспринимают. Но они поэтому и живые.
Я хочу сказать, вот в связи с этой статьей, вот мерзкой в культуре, где значит, человек из картона, я думаю, что польское кино для советских кинематографистов было, выражаясь, используя политические слова, старшим братом. Советские кинематографисты учились, конечно. И для них было фильмы Вайды, и не только Вайды,
даже
и Кавалеровича. Вообще вот этой польской волны было это у кого учиться. И это чрезвычайно важно, что если в политическом плане как бы Польша была меньший брат, да, так сказать, то в области кино она была старший брат. И влияние польского кино и Вайды в первую очередь... Не на стилистику даже, а на мировоззрение, на дух, так сказать, кино, была очень большим. И остается это влияние и сегодня, хотя сегодня есть при всех сложностях есть возможность снимать довольно свободно фильмы в России.
Только сказать нечего. Да.
Ну вот, кстати, Абдрашитов и Мендадзе, вот кино такое моральное, оно отчасти какая-то ветвь развития того, о чем вы говорите, конечно. Потому что вот Вайда, всегда, у него такая фраза была любимая, мы не сказали, а Вайде невозможно сказать вот за такое короткое время многого, мы не сказали о его связи с российской культурой и с организациями огромного количества разных произведений, это отдельная история, особенно Достоевский. Вот, и,
Булгаков, Достоевский.
Он повторял, но Достоевский был все-таки, да, согласитесь, да, прямо таким сквозным и главным.
Он книжку написал, «Театр совести Достоевского».
Да, и «Театр совести» именно Достоевского, потому что вот именно эта тема, я вот настаиваю, она очень важная, и он очень любил повторять фразу Порфирия Петровича о том, что если у человека есть совесть, он ее видит как наказание. И поэтому... мы не любим рассматривать свою совесть как наказание, в этом копаться. Зачем? Мы можем получить удовольствие и от кино, и от истории. А он нас как будто бы своими фильмами наказывает тем, что будоражит в нас совесть.
Кстати, по поводу Достоевского. Он его не цепляло отношение как ксенофобское Достоевского, в том числе к польской нации?
Нет. Мне тоже кажется, что нет. Мне кажется, что он отдавал.
Или как-то умел это разделять.
Он очень трезво смотрел, надо сказать, он очень умный. умный человек и очень трезво смотрел на вещи. Он очень хорошо знал Достоевского во всех ипостасях, с письмами. И он мог участвовать в любых конференциях филологических на тему Достоевского. Но это тот человек, который умеет вычленять и брать то самое ценное в писателе, в культуре, в живописи, в авангардной, в классической, что составляет
художественную. Ему нравилось советское кино. Например, он помог...
Вот премия понравилась.
Ну, премия, да. Но еще раньше, по молодости, он восхищался Хуциевым, они подружились.
Но они
до сих пор
даже он чем-то были в то время.
Как мой Марлен там проживает. Я, говорит, слышал, его у вас называют победитель простоев. Чемпион простоев. Как, говорит, это можно быть? Просидеть всю жизнь простоев. Я говорю, ну, это тебе не понять.
В этом смысле они разные очень. Он очень быстро работает.
Ирина Ивановна, можно мне спросить то, что мне очень важно тоже услышать? А как выстраивались вообще его отношения с системой, с властью в Польше? Он... Это была параллельная жизнь, или ему необходимо было на какие-то компромиссы все-таки?
Ну, большую часть своей жизни он не занимал никаких постов. Он был режиссером объединения, у них так называется, студии, подавали сценарии, и в основном там Ковалерович, у которого он был, или еще кто-то, имели... разговоры с властью. Но в последние там 10 или 15 лет...
Но это же новая Польша, это другое. Я имею в виду коммунистическую.
Чуть-чуть раньше он организовал свое объединение, оно называлось X. Это молодые, в основном молодые режиссеры, не совсем зеленые, юные, но те, кто сделал по одному, двум фильм. И это... И он уже принял это на свои плечи. Я говорю, ну а вот как ты разговаривал с этими начальниками? Он говорит, ну понимаешь, они у нас все-таки нас немножко побаивались.
Я могу сказать, что...
Его точно.
На самом деле он, конечно, и нашу советскую власть, и польскую советскую власть, в принципе, ненавидел. Там была... Просто маленький эпизод расскажу. Была там корреспондент советской культуры, какая-то женщина, я не знаю, не помню сейчас ее фамилии.
Характерное название.
Да. Которая... И когда... Она все время, когда мы там были в Польше, все время что-то крутилось возле, вокруг... И Вайда мне сказал, ты имей в виду, что это шпионка, так сказать. Она следит за польской культурой и все докладывает в Москву. Когда перед отъездом мы ужинали у него дома, раздался звонок, она приперлась туда домой. Говорит, я бы хотела интервью. Он ее просто при мне это было, потому что он мне позвал, сказал, вот пришла, тебе нужно с ней разговаривать? Я говорю, нет, мы же работаем. Говорит, все, мы заняты, мы работаем. Не могу вас пустить в дом, буквально, так сказать. И отшвырнул ее. И потом он меня предупредил. Там какие-то режиссеры театральные пришли ко мне, два в Кракове, и сказали, что вот они хотят поставить мою пьесу, они перевели, но внесли кое-какие изменения, если я не против. Я сказал Ваде, я назвал фамилию, он сказал, это дерьмо, самое последнее в Польше. А ни в коем случае с ними, то есть он в этом смысле был очень активен, и я еще хочу сказать вот о чем. Вайда меня познакомил, когда мы приехали в Польшу, с Кантором, с театральным режиссером. Я был на спектакле «Мертвый класс». Потом он снял фильм «Мертвый класс». Да.
Очень страшно.
Он был просто в необыкновенном восторге от Кантора.
Я видел на видео.
Он считал, сам считал, говорил мне, что это совершенно гениальный режиссер. И преклонялся перед ним. И необыкновенно много говорил о нем. То есть у него по отношению к собратьям по искусству, у него не было никогда такого заносчивости. Он всегда с огромным уважением относился к Гротовскому. Угу. Немножко иначе к Гротовскому он относился, может быть, не так, как к Кантору. И это я думаю, справедливо, может быть.
Нет, он хотел, чтобы в этом объединении фильм поставил Гротовский. Да.
Так что нет, он относился... Он меня, кстати, познакомил с Кантером и с Гротовским. Я должен сказать, что вот это... Сейчас он снял последний фильм тоже о художнике. Кстати говоря, художник, который жил в Минске, был и русским, и белорусом, и поляком. Вот. Он человеческие его качества, он был очень сдержан, скромен. Одно то, что он вдруг взял, приехал к совершенно незнакомому человеку. Мы были поражены, так сказать. Я не знал, но он... А как он нас встретил там в Варшаве, как он нас там всячески обхаживал, большой аванс дал и так далее. Короче говоря, человеческие качества Вайда было... такие же прекрасные, как его фильмы.
Друзья, мы должны, к сожалению, заканчивать. И абсолютно права Ларисы. Невозможно в таком коротком промежутке все сказать. Но я надеюсь, разговоры о Вайде еще впереди. И не только на радио, но и в книге. Мне бы очень хотелось, чтобы какая-нибудь книжка появилась. И она обязательно появится. Да.
Ирина Ивановна обещает, значит, будет. Да. А еще бы хорошо, чтобы все-таки документы об отце Вайде открыли, где он погиб и как он погиб.
Спасибо большое, дорогие друзья, Александр Гельман, Ирина Рубанова, Лариса Малюкова. Спасибо вам.